«Соболев», — со значительной миной сказал генерал. «Уж полчаса, как вошел». Он приосанился, тронул на груди новенький орден с черно-оранжевым бантом. «Простите, сударыня, не представился. Иван Степанович Ганецкий, командующий гренадерским корпусом». И выжидательно замолчал. «Варвара Андреевна Суворова», — кивнула Варя, — «рада познакомиться». Но тут Фандорин с несвойственной ему в обычных обстоятельствах бесцеремонностью вылез вперед, не дал договорить. «Скажите, генерал, был ли у вас перед самым штурмом корреспондент газеты «Дейли Пост» Маклафлин?» Ганецкий с неудовольствием взглянул на штатского молокососа, однако, должно быть, рассудил, что к государю черти кого не вызовут, и учтиво ответил: «Как же, был. Из-за него все и произошло». «Что именно?» — с туповатым видом спросил Эраст Петрович. «Ну как же, вы разве не слыхали?» Генерал, видно, уже не в первый раз принялся объяснять. «Я Маклафлина знаю еще по Петербургу, серьезный человек, и России друг, хоть подданный королевы Виктории. Когда он сказал, что с минуты на минуту ко мне сам осман сдаваться пожалует, я погнал на передний край вестовых, чтобы, упаси Боже, пальбу не открыли. А сам старый дурак кинулся парадный китель надевать». Генерал конфузливо улыбнулся, и Варя решила, что он ужасно симпатичный. «Ну вот, турки и сняли дозоры без единого выстрела. Хорошо, хоть мои молодцы-гренадеры не подвели. Продержались, пока Михаил Дмитриевич в тыл осману не ударил». «А куда делся Маклафлин?» — спросил титулярный советник, глядя на Ганецкого в упор холодными голубыми глазами. «Не видел». Пожал плечами генерал. «Не до того было?» «Такое началось, не приведи Господь! Башибузуки до самого штаба добрались, на силу я от них ноги унес в своем парадном кителе». Дверь распахнулась, и на крыльцо вышел раскрасневшийся Соболев. Глаза его горели каким-то особенным блеском. «С чем поздравить, Михаил Дмитриевич?» — спросил кавказского вида генерал в черкеске с золочеными газырями. Все затаили дыхание, а Соболев не торопился с ответом, держал эффектную паузу, всех обвел взглядом, Варе весело подмигнул, но она так и не узнала, как именно одарил император героя Плевны, потому что за плечом небожителя возникла будничная физиономия Лаврентия Аркадьевича Мизинова. Главный жандарм империи поманил Фандорина и Варю пальцем. Сердце забилось часто-часто. Когда она проходила мимо Соболева, тот тихонько шепнул: «Варвара Андреевна, я непременно дождусь». Из сеней попали сразу в адъютантскую, где за столами сидели дежурный генерал и двое офицеров. Направо были личные покои государя, налево — рабочий кабинет. На вопросы отвечать громко, отчетливо, обстоятельно, — инструктировал на ходу Мизинов. Подробно, но не уклоняясь в сторону. В простом кабинете, обставленном походной карельской березой мебелью, находились двое. Один сидел в кресле, другой стоял спиной к окну. Варя, конечно, сначала взглянула на сидевшего, но то был не Александр, а сухонький старичок в золотых очках с умным, тонкогубым личиком и ледяными, не пускающими внутрь глазами. Государственный канцлер князь Корчаков собственной персоной. Точно такой же, как на портретах, разве только посубтильней. Личность в некотором роде легендарная, кажется, был министром иностранных дел, когда Варя еще на свет не родилась. А главное, учился в лицее с поэтом. Это про него, питомец мод большого света, друг, обычаев блестящий наблюдатель. Однако в 80 лет питомец мод скорее заставлял вспомнить другое стихотворение, включенное в гимназическую программу. «Кому ж из вас Под старость день лицея торжествовать придется одному —